еще пока не знали мы ни сладких ласк, ни женских чар. Пусть на степи не испытали мы любви пленительный угар, но в 20 лет уже обстреляны мы в пешке киберных полях. И хорошо уже умеем мы стоять на линии огня. Горели дни, пылали ночи, и смерть летала хохоча. Нам не нужны чины и почести, у нас есть звезды на плечах. Горели дни, пылали ночи, и смерть летала хохоча. Нам не нужны чины и почести, у нас есть звезды на плечах. Пусть глупый держатся мальчишек, она дурак смеется за спиной. Но выполняли мы любой приказ, ее солдат в неравный бой. Подняв ты в атаку первыми, бросали юные дела. А сколь под звездами фанерными лежит тоскуга, ты не прав. Подняв ты в атаку первыми, бросали юные дела. А сколь под звездами фанерными лежит тоскуга, ты не прав. Горели дни, пылали ночи, и смерть летала хохоча. Нам не нужны чины и почести, у нас есть звезды на плечах. Горели дни, пылали ночи, и смерть летала хохоча. Нам не нужны чины и почести, у нас есть звезды на плечах. Пусть наши звездочки не русские, но не забыть нам никогда не сталинградские, не орские бои, окопы, холода. Нам не забыть ни дни, ни ночи, ни те суровые года. Но здесь мы ставим многоточие, все остальное ерунда. Нам не забыть ни дни, ни ночи, ни те военные года. Но здесь мы ставим многоточие, все остальное ерунда. Ерунда, ребята! Помним, ребята, как горели дни, пылали ночи те, и смерть летала хохоча. Нам не нужны чинные почести, у нас есть звезды на плечах. Горели дни, пылали ночи те, и смерть летала хохоча. Зачем чины, зачем нам почести? У нас есть звезды на плечах.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Исторические хроники». У микрофона Геннадий Славович Скворцов.
Да, здравствуйте. Михаил
Алексеевич Зарубинский.
Здравствуйте.
И Михаил Светлов. А сегодняшняя программа, я просил специально Валерия Моисеевича, посвящена, и Геннадия Славовича поучаствовать в ней. Сегодняшняя программа посвящена Томскому высшему военному командному училищу связи и комплексу зданий, в которых это училище располагалось, да, Геннадий Славович?
Да, это по улице Никитина и улице Современной Крылова.
Улица Современной Крылова. Да. А также эта программа посвящена всем тем, кто ходил в курсантской форме.
Да, к сожалению, мы сейчас этих курсантов уже не видим на улицах города. Это была одна из таких примет,
Да, как говорил один мой знакомый, когда из города уходят военные, из города уходит настоящая любовь.
Ну да, он потерял какую-то свою историческую грань, поскольку Томск всегда же был городом военным, начиная от своего основания.
Конечно,
была
значит,
пограничная
итак,
крепость.
Итак, комплекс зданий, в которых до недавнего еще времени располагалось Высшее военное командное училище связи. Что это было со времен основания и до наших дней?
Да, вот как бы краткая история места, места и времени, значит, создания вот этого комплекса.
Вы знаете, я только одно могу точно сказать, что с того момента, сам как курсант это говорю, бывший, конечно, с того момента, когда в этом здании расположилось училище связи, это было счастливое место.
Это вы по своему опыту, да?
Да.
Персональному. Да, ну, дело в том, что до того, как там появились курсанты...
Потому что курсантские души – это очень светлые души.
А это светлые, но там дело в том, что еще много света оставили семинаристы.
Ну вот.
По сути дела, это же что такое этот комплекс?
С какого момента история вот этого места начинается?
Ну, начинается конец 19 века. 897 год, значит, было принято решение, это был томский знаменитый епископ, потом архиепископ он был, Макарий Невский, ныне прославленный церковью.
То есть, это место связано с Макарием Невским,
да? Ныне прославленный как святой, он святитель считается, митрополит московский. И, кстати говоря, первый кандидат ведь он был, если бы он остался до 17-го году, его не сместило временное правительство, поскольку он был монархистом, был убежденным, глубоко убежденным монархистом. Ну, тогда республика была. Его смещают на основании вот его несоответствия, как они видят, новым требованиям, новым реалиям России, дескать, республиканской, то он мог вполне стать патриархом всея Руси, поскольку Николай II видел в нем этого патриарха и оказал бы ему всяческую поддержку, сохранить там монархический строй. Итак, вот этот строитель, можно сказать, много сделавший для города Томска, ну, еще он известен, кстати, для там, жителей Алтая, поскольку он являлся ведь создателем грамматики алтайской, он еще ученый.
Вот это перевели. Все-таки ближе к месту, Геннадий.
Да, и так вот этот Макарий Невский связывается с тогда священным синодом, святейшим синодом. Обер-прокурором тогда был у нас известный Константин Петрович Победоносцев, вот, воспитатель царский, там, царской семьи приближенный. И они решают строить в Томске очень мощный комплекс такой, Томской духовной семинарии, поскольку за Уралом Томск университетский уже город к этому времени, уже заложен политехнический университет, и вот как бы в дополнение, то есть причем планировалось так, первым этапом будет семинария, а потом будет духовная академия, которая будет развернута куда? На юго-восток континента, на Китай, на Японию, на Тибет, на Корею, на Индию, да, на все страны.
Места службы выпускников,
то есть, да?
Да,
чтобы можно было сюда привозить представителей этих народов,
даже так.
Обучать их с тем, чтобы они потом несли свет православия на Востоке.
То есть, это очень большая такая миссионерская деятельность.
Очень,
да?
Большая, это был очень большой проект. Одновременно территории должны были перейти к России, Тибета, и Маньчжурии, и Кореи даже. Состав России, и был такой замысел в Петербурге, что не только, значит, материальное должно быть освоение территории, но и духовное, прежде всего. Поскольку эта территория, она вот 30-40-я параллель, это самое консервативное вот это пространство. Это, говорит, захваченное, как даже протестанты писали, мы, говорит, пытались там молиться, трудно. То есть, это, говорит, страны дракона. Ну, дракон – это как бы древнее понятие, видите, Левиафан, библейское понятие, один из символов дьявола. И что, поскольку хотя они поклоняются камням, есть там у них хотя православие в Японии, например, существует, и в Китае там существует православное, сейчас вот восстанавливается.
Но оно не доминирует.
Но другое дело, очень трудно пробивать там вот эти вот были основы язычества этого древнего, и христианизировать. Ну, если там католическая церковь освоила Латинскую Америку, то вот православной церкви как раз была прерогатива осваивать пространство Азии.
И принимается решение, да?
Принимается решение, значит, Томск сделать таким базовым городом на первом этапе. Строится комплекс духовной семинарии. На втором этапе тоже проект уже был потом готов даже. Уже начали закладывать его. Но война Первая мировая как раз все эти планы пересмотрела. Духовная академия, огромная библиотека, музей Востока должен быть в Томске. Все, отсюда должна пойти свет. Как бы не свет с Востока, а свет вот на Восток, наоборот, на этот языческий. И Алтай, кстати, был первым пробным камнем. Первая духовная миссия вот России, Русской Церкви как раз была на Алтае. Итак, принимается решение, синодальный архитектор Морозов, там при участии академика Преображенского, это известный такой петербургский зодчий, разрабатывается проект комплекса зданий в городе Томске семинарии, и уже в 1899 году происходит освящение этих зданий. Все, то есть строили в течение двух лет, и в 1900 году, по-моему, осветили еще храм святителя Иннокентия Иркутского. Поскольку была старая духовная семинария, она у нас была основана еще в 1858 году, и вот на новом месте, причем огромный парк при этом был разбит с тремя аллеями, речка Вторая Игуменка же там протекает в трубе до сих пор.
Под училищем,
да? Да, к сожалению, ее... Ну, они, кстати, так как-то поступили не очень тактично. Взяли эту... Пришел хозяйственник. До этого было все замечательно. Был мост, три аллеи, 800 хвойных деревьев было высажено.
А они сейчас, деревья там еще есть, да, эти
аллеи? Остатки деревьев есть. Да? Кое-какие. Ну, там, конечно, много хозяйственных корпусов потом было построено. Очень нерегулярно, так небрежно и не очень качественно, которое можно было бы, конечно, заменить на... вернуть парк, и парк там создать. Или... Сейчас современные не знают, как концепцию развить этой территории. Mm-hmm. Здание же стоит брошенное с недавних времен. Училище закрыли. Значит, следующий этап. Семинария существует до 1920 года.
Там корпус построили, да,
семинарский? Да, главное, тут на Никитина выходит. Корпус с церковью. Даже видно там вот такое характерное завершение.
А в училище связи там это что было в нем?
Ну, училище связи там, по-моему, учебное тоже...
Учебное, да?
Там общежитие пристроили там из силикатного кирпича, видите, современное.
Белое, здание, которое идет вдоль Крылова.
Да, вдоль Крылова, да? Это такие, они ничего... Ценности там никакой нет архитектурной, это чисто утилитарное.
Вдоль Лебедева, да?
Лебедева, да, сооружение вдоль трамвайных путей. Вот, утилитарное. А это выделяет своей такой маститой архитектурой. Причем очень интересный там зал церковный. Такой потолок резной. Очень красивый. Mm-hmm. Фрески были. Там одновременно актовый зал.
Но мне говорят, что фрески и сохранились.
Фрески там сохранились, да. Я там был, там библиотека у них была размещалась. Ага. В бывшей церкви.
Вот, прочее. Наверное, поэтому и сохранились благодаря.
Ну, и актовый зал там был. Потому что там актовый зал был при семинарии.
И потом она стала...
Так более тем, вот этот актовый зал вошел в историю и Сибири, и России. 5-6-15 декабря 1917 года в нем проходил съезд сибирских областников. Вот когда стала рушиться эта пирамида власти, да, в России, ну, вначале там революция февральская, да, как известно, потом октябрьская 25-го, но Сибирь была, как и Украина, например, не согласны. Угу. Вот Украина там создает свою раду в Киеве, и Сибирь решила, ну, то есть они как бы за сохранение основ власти-то. Даже временное правительство. А это просто какие-то десант высадили, десант типа флибустьеров. Эти флибустьеры устроили здесь такой мятеж. Используют солдат-дезертиров вооруженных, толпы. Матросов, которые не хотели ни воевать, ничего делать. Этих братишек. И, короче, совершили такую акцию захвата. То есть, по сути дела, была иностранная интервенция. То есть, профинансирована была из-за рубежа. Говорят, там немецкие деньги. Сейчас выясняется, что у немцев самих денег не было. Это вообще откуда-то из океана деньги шли на эту революцию. И заказчик-то был, кстати, за океаном. Вот, и поэтому вызывало это большие вопросы, сомнения среди провинциальных этих территорий.
А в это время, вот когда съезд проходил, территория уже чья была?
Территория была формально большевистская, советов.
То есть монастырь они... закрыли?
Нет, тогда был, нет, тогда еще как бы семинарий существовал, но уже был кризис, поскольку учебный комитет-то находился в Петрограде при царе. А с момента, когда начались все эти смятения, революции, там начали перебои с финансированием, то есть со связью. И уже началась какая-то кризисная ситуация. Они просто тогда еще, но тогда она еще действовала, семинария. Просто арендовали тогда зал.
А сколько, есть сведения, сколько училось там семинаристов?
Ну, там я сейчас не знаю точно потоки, но достаточно, судя по размерам зданий, то есть там несколько сотен было. Несколько так, на разных этих курсах.
А какие еще комплекс зданий был там? Вот,
там были хозяйственные комплексы.
И сейчас, которые живые.
Хозяйственные здания там есть, постройки каменные, старые, старинные каменные, вот там внутри немножко территории. Вот это главный корпус, его очень крупный, большой, сразу его видно. Плюс хозяйственные постройки, так минимально все было рассчитано. Вот эта парковая зона, там кое-что осталось, планировочные какие-то схемы. Вообще, это как бы посадочные деревья, это были хвойные. Ну, хвойные. Кстати говоря, там даже когда были училища еще до войны, там был очень знаменитый такой, как бы типа городского сада одновременно, гарнизонный сад. И туда ходили дамы.
То есть пускали, да?
Дамы, там ходили девушки, там курсантов, артиллеристов было полно. Играли великолепные духовые оркестры эти там, военные, гарнизонные. И было довольно такое место живое.
И территория также до улицы Гоголя тянулась, да?
Да, до Гоголя. В принципе, Гоголя, да, территория это была, как такой. И современная территория, она где-то
планкируется. Валерий Алексеевич, я бы хотел знать, задать вам вопрос. Вы много по своей профессии бывшим встречались же с военными людьми, да?
Очень много.
И сухопутными, и...
В основном военно-морскими.
Военно-морскими. Вот какое впечатление на вас производили военные люди?
Вы знаете, разные есть. Есть очень грамотные, ну, с моей точки зрения, да? Есть просто служаки. Да?
Балбесы, да?
Нет, служаки.
Служаки.
А есть балбесы, как вы сказали? Вот. Значит, почему я так говорю?
Угу.
Я в свое время возглавлял службу надежности нашего КБ и должен был воевать с военпредами. Ну, за каждую букву, за каждую точку, каждую запятую. Так вот, вы знаете, настоящих грамотных я увидел только в Ленинграде. Только в Ленинграде, в НИИ. Вот. Служак я видел. Ну, эти те, которые открывали. Что значит, по-моему, служака? Открывал ГОСТ военных требований, да? И говорил, вот здесь стоит точка. Вот чего у тебя нету этой самой точки?
Угу.
Ну, и так далее. А есть вот те балбесы, которые смотрели на этот ГОСТ и не понимали, а что ж там написано. Но по ходу, по должности своей, они обязаны были это делать. Поэтому я делю вот на три категории. Кстати, должен сказать, что я видел большинство военных моряков вот этих умных и грамотных.
То есть хорошие специалисты были?
Да, очень хорошие специалисты. Очень хорошие. В особенности те, кто заканчивал, скажем, Академию Крылова. Ну, тогда она называлась Академия оружия, да?
Угу.
Военно-морского. Вот, вот, вот это вот выпускники были. Это супер. Супер инженеры, угу. Ну, правда, в военной форме, с которыми можно было работать.
Ну, спасибо. Геннадий Славович,
да,
военная история этой территории начинается с какого года?
Ну, вот военная история, да. Ну, немножко вот еще о съезде хотел сказать. Значит, так, съезд проходит 6-15 декабря, вопреки, кстати, этим советам. Собрались областники со всех территорий Сибири, представители, депутаты приехали. Был избран тогда своеобразный парламент в Сибири, автономный. Потому что власть слабенькая советская, она формально была, ну, ничего там, еще дивизии-то не пришли с сибирской, они же, война-то продолжалась на Германском фронте. И у них не было опоры на этих, ну, на солдатиков, на рядовых. Это уже потом, когда дивизии в 18-м году начнут эвакуировать, уже как бы покрепче станет. И то эти дивизии-то, они не очень в восторге-то были от этой советской власти после Брестского мира. Они же многие хотели дойти до Берлина, тем не менее. Итак, как бы они вот собрались легально, подняли бело-зеленый флаг Сибири там впервые, они как бы официально уже создалась автономная территория. Был исполнен даже гимн Сибири, там слова были, все, музыка, все. Был парламент Сибири, и Потанин Григорий, вот у нас... Григорий Потанин, известный, как он, географ у нас, он почетный гражданин Сибири, он был избран президентом, ну, председателем там, как бы, совета там, министров и так далее. Вот. Но это продержалось недолго. То есть, когда Петроград немедленно потребовал там подавления всего этого события, на Украине там было сложнее, там и население побольше, и территория как-то она разнообразнее, там было трудно с Радой справить, там только в гражданскую войну. А тут они организовали, значит, разгон этой думы в начале 18-го уже года. И так вот пришлось Потанину тут где-то просто проживать на квартире, почти тут, почти под домашним арестом, пока не пришли белочехи. Потом был новый съезд, но это уже съезд проходил в этой библиотеке университета. То есть вошел вот именно вот это здание, духовный семинар, и вошло в историю, как вот впервые поднят был сибирский флаг, исполнен гимн, здесь был парламент. Ну, а затем начинается военная история. Ну, тут период Колчака, тут еще какая-то была неразбериха. Военные госпиталя там размещали.
Период гражданской войны, да?
Да, период гражданской войны. Там, я знаю, были госпитальные большие городки. Причем был городок, там был детдом, 4-й корпус университета там был, на Никитина. Ну, которые тут взорвали его, кстати говоря, разрушили. В 97-м году весной.
Угу.
Там были серия взрывов. А летом, помните, рухнул корпус.
Да, конечно.
И там некоторые начали связывать, что же вы тут вытворяли. Там было беззаконие полностью. Там во-первых, его отремонтировали на госденьги. И потом с тем, чтобы заселить переселенцев с севера.
Сейчас жилые дома поставили.
Да, взорвали. Буквально вот уже отремонтированные здания взорвали.
Живые, там
да, ради
дома.
Того, чтобы заработать деньги, университет какие-то люди хотели на продаже этой территории.
Ну,
переселенцев с севера. Ну, там причем дома качались, мне жители говорили. Что они тут творят? Они вообще там каретники каменные, там с толстенными стенами двухэтажный корпус. Это огромный трехэтажный корпус. И рядом стоял еще железнодорожное собрание. Которые вначале-то стали его разрушила неправильная политика хозяйственников училища, то есть запрудили речку Игуменку.
Угу.
Она начала мыть фундаменты, вырывать у них. То есть они сами же себя подломили. А вообще, говорит, там история трагическая начинается где-то с 19-20 года, когда был уничтожен полностью ночью госпиталь. То есть ворвались вот эти вот пьяные красноармейцы, как их называют, 5-я армия, какие-то матросы. И всех перебили, говорит, весь персонал, там, кто спасся, кто-то мог спастись. И были перебиты все, там был огромный белогвардейский госпиталь. Об этом молчат. Mm-hmm. Это Бельгинская писала в газете, одной из томских газет. Мать, говорит, поехал у нас, был директор гимназии Бельгинской, известная фамилия. Статья называлась, по-моему, «Как нас убивали». То есть, как расправлялись с дворянами здесь, вот, с потомственными. Понятно. И она приехала, врача нету, говорит, как знакомый врач. Говорит, да, мне есть ужас, он сказал, уходите отсюда, уходите, говорит. Угу. Там были перебиты, а потом их сжигали вот там где-то. Вот, то есть, там какое-то вот ужасное место, смотрите. Опять же, вот мы говорим, к примеру, что как создаются отрицательные точки на карте города. Угу. А потом последующие события могут развиваться. И почему училище прекратило свои действия? Вот как вот мы, Валерий Моисеевич, в прошлой передаче у нас... замечал, что вот где-то какое-то преступление, оно будет отражаться потом во времени, в каких-то процессах. Ну, а тем не менее, вернемся к прямой истории училища, вот как она. Значит, это 920 год, вступает, значит, Красная Армия, 5-я, и разворачивает здесь вот здесь...
Это в честь ее у нас улица, да, 5-я
армия? Ну, да, да, 5-я Красная Армия, это, которая сначала Тухачевский, потом Роберт Эйхи, по-моему, команда.
Да, да, да.
Вот ею. Вот, значит, и здесь открываются командные курсы. Смотрят нормально, ухоженно.
1920
год. Пошла вот училище, как бы арт-училище, как преемница, читает свою дату с этого. Там был такой был князь на службе, в этом советской службе он был, потому что много же кадровые офицеры перешли, вынуждены были, семьи были, надо было кормить.
Ну, конечно.
И был Туган Барановский такой князь. Mm-hmm. Он фактически-то и начал здесь все это обустраивать. Затем начали делать артиллерийские курсы, решили не пехотные, сначала пехотные, командные курсы Красной Армии. Там что-то 4-6 месяцев всего обучения было. Создали артиллерийские на базе этих артиллерийских казарм, у нас же у лагерного сада, краснокирпичные.
Ну, да, 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 да.
Там была мортирная батарея, угу. И была горно-стрелковая. Были полигоны, и они их начали активно обучать, значит, здесь, в городе Томске. Угу. Вот какое-то время переводили училище в Красноярск, там что-то оно не прижилось, его вернули обратно в Томск.
Угу. Я предлагаю на этой паузе нам прерваться, сделать музыкальную паузу, послушать песню, и снова вернемся в студию.
А эта песня посвящается выпускникам 3-го факультета Калининградского высшего военно-морского училища.
Мы скоро кителя оденем вместо роб, отпустит нас земля на ширь морских дорог. Но даже через 20 долгих лет забудем мы едва, во что кто был одет. И даже поневоле нам не забыть мозоли, и как бушлатом каждый был согрет. Мы не бросаем в тихих бухтах якоря, пусть волны круто на форштевне набегают, пока остались на земле еще моря, пока свистят ветра и флаги развивают. Мы не бросаем в тихих бухтах якоря, пусть волны круто на форштевне набегают, пока остались на земле еще моря, пока свистят ветра и флаги развивают. Останемся верны мы всем своим друзьям, с кем были сведены мы по пути к морям, с кем в первый свой поход стояли по ночам. На вахтах, а на борт садились чайки к нам, и у чужой земли чужие корабли биноклями скользили по бортам. Мы не бросаем в тихих бухтах якоря, пусть волны круто на форштевне набегают, пока остались на земле еще моря, пока свистят ветра и флаги развивают. Мы не бросаем в тихих бухтах якоря, пусть волны круто на форштевне набегают, пока остались на земле еще моря, пока свистят ветра и флаги развивают. Но будет бой или мир, но не забудем мы ни недругов задир, ни шалой кутерьмы. И кто во что гораст, и кто же был сильней, и как давил балласт давно минувших дней. Припомним мы оскал чужих недобрых скал, и как мужчинами флот делает парней. Мы не бросаем в тихих бухт бухтах якоря. Пусть волны круто на форштевне набегают, пока остались на земле еще моря. Пока свистят ветра и флаги развивают, мы не бросаем в тихих бухтах якоря. Пусть волны круто на форштевне набегают, пока остались на земле еще моря. Пока свистят ветра и флаги развивают, пока свистят ветра и флаги развивают.
Здравствуйте, все, кто нас слушает. Это программа «Исторические хроники», и сегодняшняя программа посвящена выпускникам Томского высшего военно-командного училища связи. И мы говорим о комплексе зданий этого училища.
С Геннадием, да, история зданий.
И Валерием Васильевичем Зарубинским. Да, итак, Геннадий Славович, вот переходим к военной истории здания.
Вот военная история, это, значит, 920 год. Создаются здесь командные курсы 5-й Красной Армии. То есть, конечно, семинаристы все разъехались, это было как бы, как называлось там, национализация или как вот это все, когда государство забирало у церковного ведомства все эти, закрывало тогда домовые храмы, в общем, архиерейский дом тогда был закрыт, архиерей был изгнан из своей резиденции, это Кровеческий музей.
Ну, государство всегда забирает, на самом деле, потому что я вот недавно понял, я ремарку сделаю, что частной собственности у нас на самом деле нет. Вот мы говорим, да, квартира – это недвижимость, это наша собственность, да?
Ну, сейчас, да, в связи с приватизацией.
А собственность – это то, что, наверное, никто не может отобрать. А вот просто привожу пример. Вот, например, остался я, не дай бог, один, ну, вообще просто одинокий человек, да? Заболел тяжело, ну, допустим, раком, да? Прооперировали меня долго, лечился, химиотерапия, лечился, лечился, год прошел, два прошел, ну, слава богу, выздоровел, пока живу, да? А денег в это время не было. Понятно, за квартиру я не платил. Никто не помог мне в православном миру, ну и все, пришли меня и выкинули из квартиры, значит, это не моя частная собственность. Вот нюанс-то, да? Моя частная собственность – это вот, это мое. Чего не снять, не отобрать. А, Валерий Васильевич, вы как экономист, как считаете?
Знаете, что произошло? Вообще-то говоря…
Подмена?
Конечно, подмена. Чистой воды подмена.
Как кричал мальчишки-бальчиш, измена?
Ну, тут подмена понятий произошла. Значит, во-первых, вас просто так не могли выселить. Значит, это, значит, подмена какая была? Значит, на уровне собеза,
ну, социальных служб. Ну, это понятно, я просто говорю, что нет у нас собственности как таковой, это иллюзия собственности.
Именно из-за подмены у нас и получается иллюзия собственности, но смотря для кого. Для одних это собственность вещь неприкосновенная, да? Ну, по Конституции, да. А для других, извините, перебьетесь.
Потому что есть вещи, которые нельзя отбирать ни при каком раскладе.
Абсолютно, правда? Верно. Должны были произойти совсем другие события.
Вот, я об этом и говорил.
Ну, это вот показательно детские дома у нас, знаете, да. Обязано каждому выпускнику детского дома получить квартиру.
Ну, да, да.
Им формально могут выдать ордер на эту квартиру, но уже через неделю они являются.
Ну, да.
Без жилья. Совершенно без денег. И говорят, им там предложили какие-то 10 тысяч. Кто-то пришел, ну, дяденька, конечно, да. Из какого-то ведомства.
Ну, да.
И все ключики у меня забрал.
Геннадий Славович, вот, когда первые даты появления именно училища связи? Оно сначала было уже трехгодичное,
среднее. Нет, ну оно фактически вот идет, они вели свою историю с 20-го года.
С 20-го,
практически,
да?
Немножко не хватило до юбилея вот такого круглого. Ну, сравнительно недавно же было закрыто тут, вот, 2000-е годы. Ну, профиль менялся. Дело в том, что потребность в артиллеристах оказалась вот она самой важной. То есть, пехотные училища где-то были, стали готовить. И очень удачно. То есть, была база здесь создана в Томске, был гарнизон, были полигоны, были готовые орудия, все. Были главные офицеры, старые еще кадровые офицеры царские. Они, в общем-то, тоже участвовали с этим Туган-Барановским князем, которого почему-то не указывают вот так вот в основной истории. Я нашел только вот его имя, ну, может, по классовым соображениям, он из княжеского рода. Mm-hmm. Вот, в основном там указывают другие фамилии. Вот, ну, в большом таком, даже монументальном, какой-то офицер местный, видимо, из училища связи, я не помню имя, издал книгу «История училища».
Mm-hmm.
Там все он проходит тоже. Потом он проходит уже по делу НКВД, там ряд расстрелов офицеров 38-го года.
Понятно.
Причем не 37-й год, а 38-й еще была такая, среди 80% ведь командного состава было выбито накануне войны. включая там и маршалов, и, значит, и самый крупный генштаб весь был там сильно потерзан. Вот. И в том числе было дело сфабрикованное именно в стенах Томского, когда уже артиллерийское училище. С 1937 года оно получает... Ну, там ряд видоизменений. Наконец, 1937 год, оно, наконец, стало имя ТАУ. Томское артиллерийское училище. Вот, и только его приняли, это, и вот начинается это дело раскручивать им. Санкционированное. И там много пострадало людей достойных. И были на Каштаке, у нас тут есть мемориал. Так вот, там имена тоже должны быть выбиты их. Вот, затем, значит, начинается война. Уже первая, вторая отечественная. Я называю Вторая Отечественная или Великая Отечественная, да, война. Ну, Вторая мировая. И вот как раз идут формирования здесь, то есть отправляются на фронт первые, значит, томские наши курсанты, выпускники, ускоренные там курсы проводятся. В 42-м году вообще формируется 48-я гвардейская, тут даже полк артиллерийский, вот на базе преподавателей и курсантов училища, довольно известный полк, там он участвовал как раз вот в штурме этой Курлянского, этого котла, потом уже 44-45 год, взятие Риги, вот он там вот известен, особенно при Балтийских боях, то есть вот, имел гвардейское звание, входил, по-моему, в 22-ю гвардейскую дивизию, Томский. Ну, то есть довольно известно. Кстати, на колоннах Рейхстага, как мне рассказывали, в общем, ветераны 79-й гвардейской дивизии, которая сформирована была в Томске, мы, говорит, идем, о, говорю, наши, смотрите, наши расписались. А там написано «Мы из ТАУ»,
из Томского,
да? Артиллерийского. О, говорю, вот они, землячки. Колонны там все были испещрены, там сейчас немножко оставили немцы, вот сейчас реставрировали его. «Мы из ТАУ». Ну вот, период войны, там, то есть героические подвиги, 42-й год, там сейчас вспоминают, такой Шуклин был лейтенант. Ситуация была, конечно, крайне сложная, 42-й год, степи там Донца, Дона. Шестая отборная, шестая немецкая армия фельдмаршала Паулюса получила санкцию Гитлера, сказал, с этой армией мой маршал, ты можешь штурмовать даже небеса, он сказал. Ну, это та самая шестая хваленая армия, которая взяла Париж. Вот есть такой замечательный фильм, посвященный параду победы на Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота, где пляшет сам Гитлер там. Ну, сейчас можно купить этот диск, когда продается это. Фу Вохеншау. Такая серия идет, это недельная хроника в магазинах. Даже Гитлер начал плясать, присядку пошел. Ну, то есть взяли, можно сказать, Францию там почти без потерь. Но она была отдана им, по сути дела. Это формировался потенциал для восточного похода. Сейчас тоже документы поднимаем. Такая игра была, Англия играла, все играли, но цель была одна – толкнуть на восток. Убедить его, что вот отдаем тебе всю промышленность, сельское хозяйство.
Что
все.
Ты можешь, способен.
Да, с этой ты уже потенциалом, там Чехию тебе отдали, Польшу, все. И теперь иди на восток, все. Задача была основная сформулирована. Несмотря там на договора, там Риббентроп, Молотов и прочее. Так вот эта хваленая шестая армия, значит, пошла она. Ну, сопротивление, конечно, мы оказывали им. Но там моторизация, смотри, какая там механизация степень. Там и... Ну, собрана вся с Европы техника, все заводы работают. Понятно, да. Бомбардировочная авиация. Авиации у нас, конечно, тогда не хватало истребителей. Четвертая армия там работала, вот у нас воздушная, но ее не доставало. И в одном из боев там затянулся бы на станции Касторной. Вот ее сейчас вспоминают, эту станцию Касторной. Значит, как раз выпускник стал герой Советского Союза, Шуклин. Он как погибает, он уже теперь так уже посмертно, по сути дела, потом. Вспоминали-то его. Кончаются снаряды. Нечем останавливать эти танки. Они, значит, ночью совершают рейд, разведка на немецкие склады. Значит, чистят немецкие. Там они подходили как-то. 44 у них миллиметра снаряд. 44,88. А у нас 45. Ну, в принципе, 44-й снаряд. И они вытаскивают оттуда довольно значительное количество у немцев. Ну, там небольшой бой ночной. Разгружают. И с этими снарядами они еще продолжаются воевать. То есть воевали, по сути дела, оружием противника. Но, к сожалению, большие потери вынудили, тогда отступление было на Урал, переформирование, и потом уже история 79-й гвардейской, она уже со Сталинградом связана. Это так называемая сибирская, 8-я гвардейская сибирская армия генерала Чуйкова. Кстати, многие тут вспоминали Чуйкова, лично знали в Томске, он был в Киеве. Ему в гости ездили в Киев, всегда навещали. Ну вот, и да, кстати, а потом Курская дуга. Вот еще интересно, где, ну, такие знаковые события. Вот Сталинград, участием наших артиллеристов, там заметное было, Томичей.
Ну, по сути дела, училище связи – это правоприемник артиллерийского училища, да?
Да, да. Ну, они не только преемники, они даже эти командные курсы, они, именно дата у них основания 1920 год. Они брали с самого начала. Ну, а на Курской дуге там известный такой прославился артиллерист. Он, кстати, так даже своеобразный такой подвиг совершил. И, ну, рекорд, не рекорд, как назвать, установил. То есть, в одном бою за несколько минут сжег 7 немецких тигров. Один. Будучи раненым.
Да какой молодец-то.
Михаил Борисов. Запомните это имя. Угу. Потому что, если вы сейчас посетите мемориал Прохоровки, это мемориал Курской битвы Прохоровки, там есть аллея героев, бронзовые стоят бюсты. Ну, там это вот храм столбный. Угу. Значит, он сразу доминирует, возвышается. Там будет бюст Михаила Борисова. Это единственный пока я вот известный мне. Может, на родине там еще были дважды герои Советского Союза, может, где-то поставлены бюсты. Он же был еще и поэтом. Вот почему-то его в литературе не упоминают. У него очень хорошие стихи, несколько сборников стихов. Это такая лирическая душа. Но вот он попадает на Курскую битву. Вот это арт-подготовка. Вот фильм недавно повторяли «Освобождение Озерова». Вот этот серийный фильм.
Да, с Николаем
Олеговичем. Да, там ужасы, конечно, возле этого все горело. Ну, конечно, уже все было не то. Уже было все минировано нами, саперами. Там много эшелонировав нашли. То есть немцы там вот как раз повторили урок. То есть они сами получили урок 41-го года.
Ну, да.
То есть там большие пехоты, потери немецкие были. Уже все было совершенно не так, как бы они хотели. И вот эта атака тигров идет. Вначале идет обработка артиллерийская, потому что немцы без артподготовки в атаке не ходили, как правило. То есть они берегли своих солдат. У нас-то как? Часто нет артиллерии. Ну и давай вперед под пулеметы. Особенно 41-й год. А там нет, там была строго, там тактика была уже, работала без подготовки авиации, без обработки артиллерии, ничего не проходит. Обрабатываются позиции, почти все погибают, у него или контуженные, раненые, ну, возле пушки. Остается один Борисов, у него так голова перевязана, есть фотография. Но он поднимается, так отряхает с себя эту пыль, и видит, идет сквозь дым, идет атака тигров. Причем так удачно позиция расположилась, что тигры шли, открывая борта. И вот они как шли, вот так вот, один впереди, чуть дальше так цепочкой, знаете, вот так вот интересно, линией. Угу. Не прямой линией, а немножко скошенной. И он начал стрелять. В это время один командующий был где-то на посту и наблюдал за ходом боя. Он считал, что позиция потеряна. То есть, все немцы, вот так, попадания, там, прямые попадания артиллерийские, все, разрушена эта точка. И вдруг это заговорила эта батарея. Один выстрел, он как сам потом описывал, говорит, я припал к этому к окуляру, оптическому, значит, смотрю, раз танк в борт тигру, горит. Второй выплывает опять из этого марева. Снаряд загоняю сам же, говорит, прицеливаюсь, 76 мм пушка. А горит попадание, причем точно без промаха, сжёг. Третий наползает, они же не видят, там все в дыму, что происходит. Ну, там связь есть у них между командиром. Причем тигры везли из Германии, это тщательно, это такая была мощь, казалось бы. Как и там рабочие немецкие, если представить весь процесс создание этой машины, начиная с Порше Фердинанда, да, с этих с досок еще чертежных. Когда он 88-миллиметровую пушку поставил зенитную, оптика Сейса, представьте, великолепно, обито все внутри кожей.
Ну, танки неплохие были.
Комфортно очень. У нас-то кожи не было. Почему рябые лица были у наших артиллеристов, посеченные? Mm-hmm. Потому что окалина отлетала, говорит, со страшной силой, говорит, стекла, говорит, нас не беспокоит. А немецкие комфортно, говорит, все. Прекрасные машины, все, ход там, двигатели, все запустили. Выплывает третья, опять снаряд, четвертая выплывает, говорит, они плывут и плывут, говорит, а я успеваю как раз снаряды-то. И так 7 машин было сожжено, видимо, это было как раз у них подразделение, как раз вот 7 штук. Выскакивает, видимо, командир из последней машины подожженной. И орет, видимо, в истерике немец. Я, говорит, смотрю в окуляр его. Эсэсовская форма черная, значит, эти, с этими с рунами. И он орет и кулаком проклинает. Лицо искажено в такой маска ненависть, смесь ненависти и отчаяния. Я, говорит, заряжаю 8-й снаряд, говорит, и ударяю в башню, где он стоит. Все смотрю, и нету этого немца. Все. И говорит, а потом уже разведчики ко мне, кто такой, откуда, позиция, немедленно командующему. И он прямо чуть не с груди снял свой там герой. Говорит, это какой-то, говорит, от Бога, говорит, созданный артиллерист, говорит, это Божьей милостью, говорит.
Ну, бывает.
Кто такой, говорит, они поразились, говорит, как мертвая позиция уже разгромленная. Вдруг заговорила вот это. И он стал рекоцмерным. Потом, говорит, везде писали, учитесь у Михаила Борисова, то есть бою, там газеты писали фронтовые. Ну вот, а он оказался человек довольно лирической души, строя. И писал эти сборники, несколько сборников стихов, и увековечен на аллее вот героев Курской битвы, Прохоровского Прохоровки сражения. Вот это я такой маленький вам привел фрагмент из биографии. Там и где-то порядка около 50 героев, и дважды герои есть. По-моему, один упоминается, Шиллинг, по-моему, фамилия, да. Вот, к сожалению, такой отчетливый у меня почему-то нету о каждом справку.
Ну, понятно. Ну, ничего.
Поэтому есть книги, есть книга памяти, есть книга, выпущенная вот в Томске, посвященная истории училища, и там они более подробно...
А когда переименовано в училище связи?
Связи, значит, там так. 50-е послевоенные годы, оно остается еще некоторое время, 40-е, 50-е, как артиллерийское, затем перепрофилируют его в зенитное.
Даже так, да?
Да, зенитное было. Показалось, что нужно как-то ему профиль дает зенитного именно. То есть так, земля-воздух. Вот такая, не земля-земля, значит.
Ну, тогда, наверное, ракетчики на ракеты находят.
Нет, потом появляется ракетная, да.
Ракетная.
Томская, да? Ракетная.
Да, оно было ракетным тоже?
Вот, да, было ракетное. Томская ракетная проходит, после зенитного ракетная. И, наконец, в 65-м году ему присваивают звание Томское высшее командное училище связи.
Не вот. Высшее, оно было средним.
Средним, да.
Оно сначала было средним.
Ну, до там они...
70-х годов.
Ну, где-то там, я говорю. Нет,
это просто... трехгодичным.
Да, титулы ему немножко... Ну, там за счет того, что они внедряли новые технологии, там были генералы, руководители этого училища, значит, они стремились совершенствовать, поэтому они статус свой подняли со временем от среднего к высшему. И в этом статусе оно просуществовало вот буквально до где-то начала 2000-х годов, да, где-то
да,
вот
да,
его закрывают.
Да.
И причем у него был еще шанс сохраниться. Шанс, было же конкурирующее училище в Кемерово здесь.
Да.
И думали, где вот... Ну, у Кемерово меньше истории. Это более с 20-го года так оно... В
общем-то. А вот комплекс штаба, где сейчас находится...
А это здание, да, сейчас находится, где Восток Газпром, да, у нас Томское отделение.
Ну, там же была кафедра марксизма-ленинизма, у них штаб.
Да-да-да, это был такой парадное здание.
Начальник училища там
находился. Там, кстати, во время... войны вот со стороны Фрунзе вход был. Угу. Тут стояло пару пушек. Сейчас в лагерном саду у нас пушки поставили.
Да, да.
Причем это, кстати, пушки-то не там не какие-то, значит, послевоенные.
Боевые.
43-44 участвующие в боях.
Да?
У них же есть паспорт свой,
ну,
из музея,
да,
выдавали. То есть эта пушка принимала участие в 43-44 году. Вот сейчас две штуки стоит. Там дети лазят очень активно.
Ну, технику. Конечно.
Вообще, это музей бы в Томске была такая давняя идея, еще когда в 1980 году проектировали у нас лагерный сад. Николай Константинович Яковлев,
да.
То площадка, где сейчас играют в теннис, вот там, знаете, создали теннисные крытые корты.
Да, да, да.
Вот в этом месте там были раньше пороховые склады артиллерийского училища.
Там планировали музей сделать.
Там музеи должны были создать что-то, как на Поклонной горе. Mm-hmm. Ну, может быть, меньше, конечно.
Нет, конечно.
Уменьше, но там должны быть и времен войны, и гаубицы.
А вот главный корпус, где штаб располагался.
Да. Это вот планировал.
Это что за здание было? Оно как перешло к училищу?
Это было здание Томской гимназии, классической новой.
Во как.
Построено в 1898 году на Новособорной площади. Перенесена с Миллионной улицы. Это старая гимназия была. Была там церковь Святого Николая, действовала. На третьем этаже. Ну, там тоже интерьер очень такой интересный. Видно, что историческое здание. Затем закрывается гимназия. Также
оно 20... похоже на женскую Мариинскую гимназию, ныне школу номер 3, да?
Да, типичный стиль. Mm-hmm. Там архитектор был Пидоровский, а здесь был архитектор Наранович. А достраивал ГУТ архитектор. Кстати, ГУТ участвовал и в строительстве Томской духовной семинарии, вот это училище связи. То есть здесь у них был штаб, и вот тут учебники, аудитории находились, то же самое. Ну, в настоящий момент, естественно, это уже как бы предмет истории нашей, угу. Поскольку затем открывается, как передают же здание вначале военно-медицинскому.
А вот внутри училища связи, вот этот кирпичный вдоль Крылова и трамвайной линии Лебедева, вот этот корпус, он в какие годы появляется уже?
Это кирпичное, но это где-то 60-е годы начало.
60-е,
вот как
да?
раз, когда, собственно говоря, создано было училище связи.
Угу.
Ну, это как бы у них казармы.
Ну, да.
Вот жилые
спальные
казармы.
Класса, да. А вот напротив училища связи известное общежитие.
Такого московского стиля.
Куда наверняка многие курсанты захаживали.
Не только захаживали, они там справляли свадьбы.
Даже так,
там же внизу был ресторан. То, я говорю, ресторан, это громко звучит. Это было такое студенческое кафе.
На первом
подвальной части. Это так называемая пятихатка.
Да.
Она параллельно стоит.
Она известна во всем городе.
Женское, бывшее женское общежитие. И тут очень много иронических всяких смыслов об этом общежитии, всяких анекдотов. Особенно послевоенные эти студенты мне тут рассказывали во время экскурсии. Значит, женское. Ну, то есть, там много кто поженился и вышел замуж.
Так, ну, а так как оно напротив учили связи,
через дорогу. Да, да, да. Вот эти курсанты там, они у них, как бы даже традиционное было место свадеб. То есть, рядышком все, ну, невесты были откуда-то, вот из Томска, как правило.
Ну, конечно.
Вот они приезжие здесь. Построено оно было где-то 30... Когда разбирают Троицкий собор кафедральный? Угу. Вот как раз разборка Троицкого собора.
Кирпичи, да?
Кирпич, вы зайдете во двор, такой побитый кирпич. Угу. Вот оно построено по американскому проекту. Ну, тогда это все-таки 5-6-этажный с подвалом,
ну, если да.
считать. Респектабельное здание.
По нему, кстати, видно, что оно не наше, не советское.
Это американский,
да?
проект.
Американский, да?
Вот это так называемый конструктивизм.
Угу. Вот это американский.
Ну, стиль, да? Ну, оттуда же все это, ветер.
Ну, конечно.
Нью-йоркские ветры. Угу. Они, конечно, не родные здесь, но это казалось благоустроено. Там уже был не кинотеатр, там у них были столовые внизу,
да
в этом месте.
А,
там у них был целый городок.
Это некий прообраз дома на набережной. Да,
да, да, автономный совершенно городок. Да, с своим кинотеатром и столовой, и мастерские там сапожные всякие, и прочие, часовые внутри.
Ну, то есть, ходить никуда не надо.
Не надо, он был, так он планировался, как некая автономия. Вот, но сейчас там живут в основном аспиранты, уже семейные люди там живут. Уже новые общежития университета появились. Таким образом, вот это, конечно, тоже элемент истории.
Ну, конечно.
Ну, и находилась рядом, конечно, келья старца Федора. Здесь же вот на углу это здание Хромова. Mm-hmm. Вот, кстати говоря, современный есть проект, называется «Императорский квартал», куда входит училище связи, бывший комплекс семинарии, то есть училище связи. И, в общем-то, как бы от Алексеевского монастыря до Фрунзе, до угла.
Да-да-да.
Тут планируется часовня на месте кельи. Камень там сейчас стоит в памяти старца Федора. То есть старец Федор когда-то здесь ходил, император Александр I, представьте себе, повелитель Наполеона, ходил по этой улице молиться вот в Алексеевский монастырь.
Хорошее место.
Зимней кельи.
Хорошее место.
Ну, в общем, как бы не случается. Станюкович, писатель, который написал «Морские рассказы», в ссылке жил.
Здесь же.
Здесь же, вот Затеевский переулочек. Вот он там по одному адресу один, другому четыре, одна из мест, у него несколько мест.
Ну, все равно рядом.
Томский. Написал здесь «Морские рассказы» свои.
Томский, да?
Да,
хорошее место. Вот, я напоминаю. Вы слушали программу «Исторические хроники», и мы сегодня рассказывали о комплексе зданий Томского высшего военного командного училища связи.
Да, бывшего, требующего большого внимания со стороны города. Вот. Ну, наверное, подумать, семинарий ведь открыть сейчас нельзя, поскольку нету средств у нашей епархии восстановить. Ну, нужно что-то очень достойное.
Там. Спасибо всем, кто слушал, и низкий поклон тем, кто носил сапоги, курсантскую форму, закончил это училище и с честью служил. Всем доброго, до свидания, счастья, здоровья, любви. Валерий Алексеевич, спасибо, Геннадий Владимирович.
Всего вам доброго.
Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.